Ты вообще готовить не умеешь, до меня-то уже звоночек.
Чё за херню ты несёшь? Как в сексе, да? Кому-то надо реально жёстко, кому-то мягко и нежно.
Опять ты про своё, да? Всем привет, это 5-й выпуск подкаста «Не стыдно, а приятно». Тут мы говорим о сексе, о том, как получать от него еще больше удовольствия, как дарить людям удовольствие от секса, понимать себя и свои желания. И сегодня мы с Женей, с нашим экспертом-сексологом, будем разговаривать о комплексах.
О комплексах?
Это о том, как не стесняться в постели?
Нет, мы сегодня поговорим о других немного комплексах, о тех, которые определяют наше поведение. То есть те комплексы, которые формируются в детстве. Ну, они вообще, в принципе, наверное, все в детстве формируются под влиянием окружения, воспитания. И о том, как они потом в дальнейшем влияют на нашу стратегию, в принципе, поведения в отношениях именно.
У всех людей есть комплексы?
Трудно. Ну, у всех моих клиентов точно есть комплексы. Если так можно расценивать, да. И у меня есть комплекс, у тебя есть комплекс?
А мы, видимо, сегодня это и узнаем.
Хорошо, диагностику будем делать.
Но это в пределах нормы, если есть какой-то комплекс, или это что-то, с чем надо работать?
Есть такие комплексы, которые, наоборот, оказываются полезными. Ну, то есть, потом расскажу про один комплекс, который помогает даже девушке выстраивать отношения, если это ок для партнера, для мужчины. Ну, то есть, да, есть такие комплексы, с которыми ты можешь быть довольно счастлива, любима и вообще круто, если вы сошлись.
Все, класс, давай скорее приступим. Будем выяснять, какие у нас, у вас, дорогие слушатели и зрители, комплексы, и как это может сделать нашу жизнь лучше или наоборот.
С чего хочешь начать? Есть комплексы мужские и женские, и есть такие комплексы, которые, в принципе, зеркальные, как у мужчин, так и у женщин.
Давай с женских начнем, перейдем к мужским и закончим тем, что у нас общее.
Супер. Женские комплексы, которые мне больше всего нравятся, их вообще очень много. Там они называются все по литературным героиням, по героиням фильмов. Ну, потому что, типа, как она себя вела в фильме, ее разбор психологов-сексологов переносится, типа, на жизнь обычных людей и понимается, что, ну, типа, это вот ее комплекс, в ее честь, потому что девушка себя в обычной жизни может вести так же. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить про три самых часто встречаемых из них. Это комплекс Золушки, Спасительницы или Жанны д'Арк, и комплекс Мадонны и Блудницы. Это вот Мадонны и Блудницы, это тот, который зеркальный у мужчин, потому что у мужчин он называется комплекс рыцаря-негодяя.
Типа у нас блудница, а у них рыцарь.
Негодяй. А-та-та. Вообще комплексы, они, как я уже сказала, формируются в детстве, потому что все зависит от того, как нас воспитывают. Вот, например, если взять комплекс Золушки, как думаешь вообще, про что он? Мне кажется, очевидно. Как думаешь, ну, что из себя представляет Золушка в обычной жизни? Она какая?
Которая все для других, ничего для себя?
Типа того, да, а в быту она какая, в отношениях?
Хозяйственная.
Mm-hmm. Готовит, убирает, да, совершенно верно, это вот, вот оно. Такую девочку с детства учат, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, что ты должна помогать ему убирать в квартире, создавать уют. Ну, то есть вот эти вот базовые, стандартные, на самом деле, ценности, которые из Советского Союза тянутся, и, мне кажется, ну, наши мамы, наши бабушки, они в какой-то мере Золушки. Поэтому если твой вопрос, у всех ли есть комплексы, я думаю, да, у всех. Mm. Если брать вот даже вот эту Золушку, это неплохой какой-то комплекс и нехороший, как бы мы... Еще же зависит от характера от нашего, то есть как мы этот комплекс принимаем или резко отвергаем, или наполовину как-то принимаем. Ну, в общем, да, эта Золушка, она очень любит поддерживать уют, заботиться о других, она очень старательна и ждёт пятерку, она разогревает 7 раз ужин, она вот живет другими, то есть ждет мужа с работы, ей важно, чтобы она его встречала, ну, вот это вот... Милая, очень, ну, такой невинный, я бы сказала, комплекс, но проблема в том, что если мужчине не нравится такая девушка, которая зациклена на вот этом вот всем, но не себе, да, то есть она где-то запаздывает в своем личностном развитии, потому что ей некогда, она борщ варит. Вот, то есть она, ну, там, не уделяет время учебе, потому что для нее это не залог счастья. То есть для нее счастье вот в этом, в таком вот служении другому. То мужчине может стать скучно.
Это какая-то мамочка в отношениях. Я читала всякие книжки про то, что мужчины любят больше сук и все такое, и там прямо красной нитью через все эти книги проходит, что вот от таких вот хозяйственных женщин люди обычно уходят к любовницам, например.
Да, так и есть. На самом деле, ну, в этом есть смысл большой, потому что реально, когда ты играешь роль мамы, то, ну, с мамами сексом не занимаются. Это на подсознании. То есть, когда ты, от тебя пахнет котлетками, когда ты вся такая тепленькая и хорошенькая, то ты реально становишься мамой в подсознании мужчины.
Как от этого избавиться?
Если нужно, нужно ли? Правильный, да, вопрос. То есть, если комфортно паре, если ему нравится, что он приходит домой, и у него котлеты, а не там чулки, да, то это нормально, потому что секс в такой паре может быть. У нас же у всех разные потребности. Смотри наш выпуск про половую конституцию либидо. Поэтому, если пара сошлась не на сексе и на вот этой вот высокой потребности в нем, а на именно вот этой заботе, потому что мы можем быть, да, недолюбленными, то мы ищем в партнере то, чего нам не хватает где-то там, да, там не было родительской любви, например, или родители в разводе, не было родителей, или еще что-то такое, то, возможно, это будет идеальный вариант вот такой жены, которая будет и мамой, и сестрой, и вот и женой, ну, то есть очень такой безобидный, милый комплекс, мне кажется.
Блин, да, в этом есть своя особенность такая.
Свой вайб, да. Ну, кто-то, как ты, делает так, типа, фу, котлетами пахнет, да. Отстой. Ну, да, вот, ну, мы все разные, поэтому комплексы у нас тоже свои.
У меня был парень, который не то чтобы ультиматум мне поставил, но у нас были несерьезные отношения, и он сказал, ты вообще готовить не умеешь, для меня ты уже звоночек, потому что ничего серьезного не выйдет.
И такому парню, скорее всего, подошла бы Золушка.
Да?
Вполне бы.
Так, хочу найти то, что мне подходит. Какой там еще комплекс есть?
Думаю, следующий тоже не про тебя. Я как-то, знаешь, сегодня подобрала вот эти самые частые комплексы, но раз я думала вот это вот советское мышление, то, от чего мы уходим, а ты такая более прогрессивная, я думаю, вот про Лолиту ты сегодня, да, у меня спрашивала. Я думаю, вот что-то туда. Что-то про Лолиту слышала, кстати. Я не готовилась к Лолите, давно я не читала, как бы, этот комплекс. Что ты слышала про него?
А я только, у меня ассоциация всплыла, когда ты сказала, что их называют по именам литературных
такой
персонажей.
Такой реально есть, есть такой комплекс, правда.
И я вспомнила, что в этом произведении есть проблематика, которая связана как раз на сексуальности, и, возможно, из-за этого есть какой-то комплекс, который вышел из нее. Но, видимо, это комплекс девочек, которые любят мужчин постарше.
И не только. Ну да, мужчины постарше — это кто? Кого напоминают? Чья модель?
Папа.
Угу. Здесь еще проблема с доверием может быть, потому что комплекс Лолиты — это еще же про быстрое вступление в сексуальные контакты и ну, сложности с построением близости. То есть, когда ты меняешь мужчин, но не заводишь с ними длительных отношений. И такие девушки, они могут ждать вот этого принца, идеальный образ, но не дождаться его. Да?
Нет, не говори мне, что невозможно, что такое возможно.
Ну смотри, тоже в чем здесь такая как бы глубина, да, женщина боится довериться мужчине, она использует мужчин для своего удовлетворения сексуальных потребностей, да, в первую очередь. Но из-за того, что трудно построить с ними какие-то вот такие отношения, трудно открыться, трудно принять какую-то ответственность за отношения бывает. Лолита, она же ребенком была, ну это... ну, ответственности там как бы маловато, то можно подсознательно, знаешь, вот и мужчин постарше искать, потому что они обычно женатые, то есть с ними тяжелее завести семью, ну да, то есть у тебя есть такой уже в голове пунктик, что он женат, значит, я с ним не буду. И от этого тебе легче вступать с ним в половой контакт, от этого тебе безопаснее, что он не будет как бы к тебе клеиться дальше, не будет с тобой там тебе что-то предлагать, тебе не надо будет его отшивать, потому что у него жена и дети.
Ага.
Вот. Что-то ёкнуло?
Да.
Это нормально, как бы здесь нет чего-то ужасного или... ну, мы сами выбираем, как нам удобно и комфортно. В какой-то период жизни, например, мы можем этими комплексами на самом деле жонглировать, как можем. Да, кто-то в одном комплексе всю жизнь живет, у кого-то Золушка просыпается там в 40 лет. То есть...
они приходят и уходят?
Триггерятся. Ну, вообще, конечно, с ними нужно работать. То есть, если ты сам это осознаешь, если идет рефлексия, Вот, если ты хочешь прям в этом покопаться, то можно его проработать, этот комплекс. Конечно, как, ну, как стеснение, да, как, не знаю, там, самооценка, это же тоже про комплексы.
Они могут одновременно уживаться какие-то? Например, вот Лолита и, как мы сегодня обсудили, уже Солушка.
Не, это противоположное вообще абсолютно. Угу. Ну, интересный вопрос, не знаю, ну, это мое мнение, как бы, мне кажется, что нет, не могут уживаться в одном.
Если у вас есть примеры, напишите в комментариях, какие у вас были случаи.
Следующий комплекс — это комплекс Жанны д'Арк или Спасительницы. Он немножко другой. Там тоже суть в том, что ты служишь мужчине, в кавычках всегда говорю, да. Здесь смысл в том, что девочку, мама, бабушка, ну вот это вот женское колено, женский род, вот этот вот, он учит помогать мужчине, то есть как бы вдохновлять его, быть его музой. И идет еще такое соприкосновение с темой, что измена — это очень плохо. Ну, то есть если тебе муж изменил, это в тебе какая-то причина, в тебе что-то не так. Ну, вот часто почему-то именно в этом комплексе Жанны д'Арк вот это вот прослеживается — помогать и измена. Поэтому такие девушки, женщины, часто выбирают себе мужья каких-то болезных мужчин, если ты понимаешь, о чем я. Ну, то есть те, которым реально нужна помощь, бессознательно. То есть за которыми нужно, там, не знаю, возить их в больницу, помогать деньгами. То есть вот это вот про спасение. И которым трудно изменить. Ага. Ну, то есть которые, у них есть какие-то заботы, и вот эта женщина, они как бы становятся удобны друг для друга. Понимаешь? И на этом сходятся. Тяжело, да. Но если как бы проанализировать, то даже вот в парах вспоминаются в знакомых такие пары иногда, которые вот на какой-то период, возможно, сходятся именно на этой теме. Спаситель и какая-то, ну, типа жертва, не жертва, плохо сказано, ну, и тот, кому нужна помощь.
Да, я представляю себе эту модель поведения в отношениях, но она мне всегда казалась супер нездоровой, потому что женщина буквально жертвует своей жизнью, чтобы помогать жить другому человеку. И я слышала даже всякие советы в ТикТоках о том, что не будьте спасателями, не беритесь, не вступайте в это, потому что вас это либо утянет на дно, либо у вас ничего не получится, и вы будете несчастны все равно. Это так работает? Или все-таки можно быть счастливым с этим комплексом в отношениях с таким человеком, у которого проблемы в кавычках?
Можно. С любым комплексом, на самом деле, можно быть счастливой. Ну, то есть счастье, оно не зависит от того, там, полностью ли ты психически здоровый человек, таких не существует, да, или полностью ли ты свободен от комплексов, таких тоже не существует. Поэтому счастливым можно быть реально в любом комплексе, на самом деле. Но ты замечала, вот ты тоже сказала про эти примеры, что иногда даже бывает, что женщина такая спасительница, она помогает этому мужчине, он там становится на ноги, и она от него уходит. Как будто бы эта миссия уже сделана, и он перестает ее интересовать. То есть она, ну вот, точка вот эта теряется, соприкосновение.
Я еще представила ситуацию с другой стороны, когда мужчина, когда встает на ноги, ему перестает быть интересна эта женщина.
Да, да, это тоже играет роль.
Это так обидно, когда она не готова расставаться, но он как бы вырастает из этих отношений, и она столько сил вкладывала в них, а в итоге ничего не получает. Неприятно, конечно.
Но если посмотреть, да, с другой стороны, с такой, с позитивной, то она получила, что хотела, она как бы, да, реализовала свой вот этот комплекс внутренний, может, чему-то научилась, может быть, избавилась таким образом от этого комплекса, его пролечила, поняла, что это полная хрень, да, то, что, ну, чему ее учили, что она хочет другого теперь, отношений, а для него это, ну, само собой, ему помогли, да, там, ему... не знаю, подняли на ноги, как ты сказала, воодушевили, и он пошел дальше, тоже вырос в этих отношениях. Она выросла тоже, и он. То есть у всего есть всегда хорошая какая-то сторона.
Если ты находишься в отношениях и понимаешь, что ты играешь роль спасателя, но тебе это не нравится, как из этого выйти?
Ой, это очень трудно, про эти роли, ты же знаешь, да, треугольник вот этот Карпмана. Ну, короче, есть модель поведения нашего в отношениях, по треугольнику мы ходим. Типа спасатель, агрессор и жертва. Вот, и мы этими ролями на самом деле меняемся. То есть невозможно постоянно спасать. Все равно ты когда-нибудь жертва, когда-нибудь ты агрессор, и это часто прослеживается. Ну, например, да, не знаю, муж пришел поздно с корпоратива домой. Ты становишься агрессором, он жертвой, да, то есть там ты его ругаешь, ты говоришь, что вот я не спала всю ночь, бла-бла. Все, ты становишься жертвой, он становится жертвой, ты агрессор. Но утром там ты просыпаешься, жертва искупает свою вину как-то, да, не знаю, дарит тебе цветы. То есть он тебя спасает из этого состояния, вы меняетесь. Потом, короче, ты начинаешь там, не знаю, плакать, что тебе было плохо на самом деле, и вот я не хотела ругаться, и вообще ты там так долго был, потому что ты меня не любишь, там много было красивых, наверное, девушек, ты становишься жертвой, он начинает беситься, что ты так думаешь, становится агрессором. То есть мы жонглируем вот так вот просто этими ролями, на самом деле раз там, не знаю, в минуту может это происходить. Вот, есть там еще расширенные треугольники, где добавляются еще там роли, они уже по-другому называются. Ну, в общем, мне кажется, это тоже тема, кстати, отдельного, наверное, выпуска. Ну, в общем, если говорить так вот прям откровенно, то выйти из этих ролей очень сложно. На них и строится большинство наших, в принципе, взаимодействий.
К тебе часто приходят клиенты с комплексами и проработкой их?
Нет, вот с комплексами все, а с проработкой нет. Ну, то есть это обычно мы выкапываем. Mm-hmm. Ну, редко кто прям такой пришел и говорит, я там менял комплекс Золушки. Ну, то есть не часто такое, но бывает в моменте. Часто клиенты обижаются на то, что ты это, ну, как бы вытягиваешь. Вообще, как принцип у меня работы такой, что не надо лечить то, что не просят. Даже если я вижу, что... Ну, проблема не в этом, что есть еще что-то. Если меня об этом не просят, не надо туда лезть, потому что как бы, ну, человек приходит решить запрос какой-то. Мы с ним начинаем работать, и я могу только сказать, да, что еще вот есть вот это, ну, как бы просто, чтобы была полнота картины. Иногда даже не говорю, потому что когда понимаю клиента или клиентку, то есть как они отреагируют предположительно, то есть могу там уже... не знаю, на 10-ю сессию сказать, например, когда уже доверие есть, и типа вкинуть, и знаешь, ты вообще-то спасаешь всех мужчин, ты знаешь об этом, что у тебя так все строится, и вот тогда уже, может быть, мы начнем с этим работать. А так, чтобы я специально ковыряла, нет. То есть у меня очень-очень мягкий подход, прям деликатный, я, ну, не знаю, может быть, это делает работу дольше, но мне кажется, это ее делает при этом эффективнее, потому что ну, но не со всеми, кстати, работает. Как в сексе, да? Кому-то надо реально жестко, кому-то мягко и нежно.
Mm-hmm.
Но знаешь, что я заметила? Мужчинам чаще надо мягко и нежно. Ну,
да?
Вот моим клиентам.
Wow.
Ну, может, у меня, потому что клиенты такие больше, знаешь, с тревожностью, по которым поддержка нужна. Mm-hmm. А некоторым женщинам, моим клиенткам нужно жестко. И иногда я делаю, но это не моя прям роль, иногда я говорю, типа, что за херню ты несешь? Типа, ты слышишь себя или нет? Давай вот порассуждаем. Типа, хватит, хватит.
Wow.
У меня раза два такое, наверное, было. Но реально и девушки такие встрепенались и понимали, что что-то надо, наверное, не так. Раз уже Женю вывели, типа, из себя, и они на меня такими глазами смотрели, типа, Жень, там все нормально. Я говорю, да бесит! Бесит меня вся эта ситуация.
У меня такие чувства бывают, когда мы с подругами что-нибудь обсуждаем, и там одна и та же тема неделю за неделю всплывает. Ты думаешь, ну господи, когда вы там уже разберетесь-то со всем этим? Блин, это так здорово, что ты понимаешь, как общаться с клиентами, и что мужчинам нужно больше нежности. Наверное, потому что они очень сильную позицию занимают в обыкновенной жизни.
Да,
и
да.
Надо, нужно вот это пространство, чтобы
побыть
с вами. Ты абсолютно
права. Угу. Снять маску. Знаешь, иногда мне кажется, что женщины начинают сильно брать на себя роль, некоторые, которые не выдерживают эту вот энергию мужскую, именно вот эту эзотерику, энергию. Но я про то, что мужские роли, да, вот это вот лидерство. И вообще сейчас все перемешивается.
Mm-hmm.
Иногда вот девушкам бывает трудно справляться с этими ролями, ну, то есть они иссякают себя, потому что по природе же типа не так все заложено.
Mm-hmm.
Но мы учимся. Я думаю, скоро мы вообще, ну, в идеальном мире, в моем идеальном мире, мы все будем, ну, какими-то качествами обладать, такими бесполыми, знаешь, что это все смешается, и у всех будет какой-то баланс, мне кажется.
Mm-hmm.
Как думаешь, вообще, если мы будем все одинаковы, будет баланс? Или надо, чтобы были вот мужчины и женщины, дополняющие друг друга?
Я в этом плане очень консервативна.
Да?
Мне очень нравится деление вот на мужскую и женскую
mm-hmm.
энергию. И мне сейчас даже нравится вот этот тренд на развитие всяких женских штучек,
mm-hmm.
потому что женщина, которая проявляется как женщина, она... Ну, она просто невероятная. Она как будто бы живет вот в своей энергии, в своем
mm-hmm.
вайбе, и это очень красиво, и у нее как будто бы легче все из этого получается. Девушки, которые берут на себя всякие мужские штуки, типа
mm-hmm.
там карьерные амбиции, там какое-нибудь,
mm-hmm.
не знаю, ну, короче, проявляют вот эту вот силу всю, mm-hmm. они очень такие истощенные, все измотанные. И с мужчинами мне тоже приятно общаться, которые ведут себя как мужчины, которые вот, с mm-hmm. которыми чувствуешь себя женщиной. Ну, короче, я такая довольно непрогрессивный взгляд mm-hmm. девушка.
А у тебя есть друзья-мужчины, с которыми ты не спала, вот которыми вы как подружки?
Как подружки? Mm-hmm. Типа косметику обсуждаем?
Ну, вообще, да, болтаете, типа сидите в кофейне. Или ты не любишь такой движух?
У меня есть такие друзья, но у нас супер нейтральное, что ли, общение. Mm-hmm. То есть оно не как-то гендерно окрашенное. То есть mm-hmm. мы можем поговорить о своих каких-то сугубо мужских и сугубо женских вещах, но в целом оно такое более нейтральное, что ли. Mm-hmm. А у тебя есть такие друзья?
Я вообще люблю общаться с людьми, со всеми. Ну и по профессии, и по медицинской профессии. То есть ну, как-то деление на мужчин и женщин вообще для меня... Ну, уже как-то стерлась вот эта вот граница. Ну да, наверное. Ну, знаешь, мы сейчас очень много дружим парами, поэтому mm-hmm. вот если так вот считать... Ну, не знаю, мне нравится вообще и мужской вот этот вайб немного токсично-агрессивный бывает. Ну, вот мне прям нравится вот эта вот сила какая-то, энергия. И женский вайб, когда, ну, вот подружки там что-нибудь пишут, типа слова поддержки, mm-hmm. знаешь, там. Не типа «Да хватит ныть, все будет нормально», а типа «Я тебя понимаю, мне тоже mm-hmm. херово», и ты такой «Да». Да, вот именно это мне сейчас нужно было. Иногда, кстати, ну, меняются ролями, то есть парни поддерживают более мягко, mm-hmm. а девчонки такие, давай, хватит ныть, типа, пошла и сделала. Это тоже работает, кстати. Mm-hmm. Ну, то есть вот я к тому, что, вот, ну, мне нравится, когда перемешку все идет, и ты такой, а что, так можно? То есть oh. это какие-то мои границы расширяют, что mm-hmm. я понимаю, что я могу быть не только девочкой, но и карьеристка амбициозной и все такое. Главное, не увлекаться, наверное.
Да, ты так сказала, я подумала, что да, наверное, какая-то вот крупица, ну, какая-то вот часть чужой энергии должна быть в тебе, чтобы иметь вот эту вот mm-hmm. силу развиваться и силу, наоборот, расслабляться, когда надо. А про дружбу между мужчиной и женщиной я так ценю, когда ты дружишь с парнем, и у вас нет никакого сексуального контекста. Ну, правда, ты все это время держишь пальчики, что его никогда и не возникнет, но в целом очень приятно просто общаться, зная, что никто из вас всерьез не флиртует друг с другом.
Мне кажется, контекст есть всегда.
Нет? Да?
Всё-таки. Близость вот эта, когда дружеская происходит, то есть я начинаю влюбляться во всех, и в девчонок, и в парней, но раз я тоже больше гетерозиготна, хотел сказать, гетеросексуальна, то вот у меня бывают, что сны, то есть наобщаюсь много с друзьями, и потом снятся вот такие сны, но я как-то их не воспринимаю, типа... Да нет, только не с другом, а типа,
прикольно.
А ты потом пишешь ему о том, что они тебе снились?
Нет, нет, никогда.
Я обожаю, когда мне кто-нибудь пишет, что я им приснилась, там был какой-то сексуальный или романтический подтекст. Даже если я ничего к человеку не испытываю, все равно прикольно, что он, во-первых, поделился этим, что он нашел себе какую-то смелость это сказать. И во-вторых, что вот так случилось.
Что у нас сегодня, да, получается, про мужское, женское
какое-то? Да, да.
Чур, ты Гордон, или как его там зовут?
Давай перейдем к третьему комплексу.
Третий наш комплекс женский — это комплекс рыцаря-негодяя. Ну, здесь, как думаешь, про что?
Подожди, женский комплекс рыцаря-негодяя?
Да, да.
А почему он называется мужским именем?
Ну, как думаешь, про что? Это про женщин.
А, про то, что они выбирают рыцаря-негодяя?
Угу. Рыцари выбирают для чего?
Для того, чтобы они были сильными и защищали их. Чтобы они галантно ухаживали за
так,
ними.
Так, так. Для любви.
Да.
А негодяев?
Для
секса.
Да?
Угу.
Ага.
Ну, то есть, да, рыцарь — это какой-то такой образ очень честного, достойного, сильного, на которого можно опереться, которому можно довериться, за которого выйти замуж и родить ему детей. А негодяй — это такой образ, типа, пацана-хулигана на год старше, который там курит, пьет блейзер и вообще такой, те, кому за 25. И, типа, ну, весь такой на тестостероне. Ну, это я условно, конечно, все говорю, то есть с которым хочется переспать и забыть. Типа замуж за него никогда не выходят, ну, типа вот такие девушки с этим комплексом, типа замуж за него не выйти, потому что он, ну, не подходит для этой роли, но переспать очень хочется с ним. Слюна потекла.
Я просто так ярко представила, что я... Ну, и сразу, знаешь, там образы из своих знакомых в голове стали появляться. Я такая, да, вот это подходит, это подходит. Да, такие люди, которые пахнут сексом обычно, но ты понимаешь, что они для всех пахнут сексом точно так же.
Да, что типа ты такая логически думаешь, фу, не буду с ним спать, с ним уже спало, типа 200 человек. Вот, а внутри такая, я тоже хочу. Я тоже его хочу. Ну такая, ну нет, нет. Ну, и, кстати, этот комплекс часто формируется при долгом супружестве. То есть, когда твой муж превращается в рыцаря, и ты хочешь какого-нибудь там негодяя с работы, который себя вообще по-другому ведет, ну, словно коллегу какого-нибудь такого, или моложе себя, который такой, знаешь, типа, да, такой, типа, живой.
А то есть, получается, что вот эта девушка, которая обладает комплексом рыцаря-негодяя, она влюбляется отдельно в рыцаря, отдельно в негодяев? Или это в одном человеке совмещается?
В негодяя она не влюбляется, в негодяя она хочет.
А
влюбляется она в рыцаря и живёт с рыцарем, и вот... вот.
Это люди, склонные к изменам?
Интересно. Ну, наверное, они не обязательно, типа, воплощают вот эту идею спать с негодяем. Ну, не знаю, склонны к изменам. Вообще, бывает ли склонность к изменам?
У водолеев, говорят, бывает.
Ой, отстой. Хорошо, что я не водолей, и никто из моего окружения. Ты не водолей?
Я водолей.
Отстой. То есть, если мама с папой жили 45 лет, сколько там, 60 лет вместе, и ни разу не было никаких измен, они были счастливы при этом, они терпели, то и для тебя это будет, типа... Какая измена? Нет, можно быть счастливым. Ну, то есть неважно даже, есть у тебя этот комплекс или нет.
Я однажды рассказала родителям, что сходила на свидание с женатым мужчиной, и они так негативно на это отреагировали. И я подумала, вот вы себе, наверное, там запрещали все это время, удерживали себя в этом, и теперь хотите, чтобы другие тоже этим не занимались? Ну, я ничего не сказала, я и сама тоже так мельком подумала об этом. Но как-то да, наверное, что когда в семье не принято, то и передается детям такое же. Это была случайная, спонтанная встреча на улице, которая переросла в свидание, и я на тот момент... Мы не были сильно хорошо знакомы, мы познакомились за год до этой встречи, и я тогда узнала, что он женат, но, типа, у меня была такая идея, что, возможно, может, они там развелись или еще что-то, но не будет же он так срываться с цепи и что-то там происходить. И потом, когда уже обнаружилось, что нет, все-таки он женат, все-таки у него там семья, то... Да, осталась сначала вот эта злость, что типа...
Это уже после того обнаружилось, как вы переспали или нет?
Нет, да.
Да. А ты себя не чувствовала виновата или как-то стыдно?
Когда дело доходит до измены, я считаю, что ответственность полностью лежит на человеке, который изменяет. И, конечно, тут есть моральный вопрос того, что ты, типа, вроде как все знаешь, ты знаешь про их отношения, и ты вроде как вмешиваешься в них, позволяешь происходить тому, чего, что происходит. Но у меня как-то... Совесть еще осталась, но стыда уже нет в этом отношении.
А как совесть проявляется?
Сначала отрицание, жесткая злость на человека, что вот ты такой плохой, ты там не можешь решить проблему в своей семье. И потом, когда отношения уже заканчиваются, приходит это осознание, что человек, он не такой сильный, что он там может встречаться с двумя женщинами сразу. Он, наоборот, проявляет свою слабость тем, что не может разобраться в своих отношениях и как бы пытается это как-то...
Компенсировать на стороне.
Да. Вот, а в процессе ты просто, там у тебя включаются вот эти гормоны, влюблённость, и такая, да, пусть идет, как идет, и все проходит, и в какую-нибудь пизду укатывается.
Не знаю, я вот всегда смотрю на поведение людей, ну, если это в рамках каких-то в рамках хотя бы, да, не противозаконное, то анализируешь и такое думаешь, ну ладно, это люди, типа, это их жизни, судьбы, типа, всегда можно с чем-то разобраться, можно попросить помощи и разобраться, всегда можно сделать выбор, какой-то нормальный выбор, то есть нет чего-то безысходности какой-то, ну, то есть ты всегда можешь рассчитывать на то, что тебе будет хорошо потом когда-то, даже сейчас тебе очень плохо, то есть это не может продолжаться бесконечно. Вот, ну как-то так, что-то мне на философские мысли, просто ты говоришь, что вот совесть, там мне было так некомфортно, и родители, я думаю, что ты сейчас пережила, улыбаешься, для тебя это просто как воспоминание.
Да, да.
Вот, что все равно все это закончилось как бы, ну, экологично для тебя.
У меня даже нет уверенности, что я больше не буду встречаться с женатыми мужчинами никогда. У меня мозг говорит, что это бесполезно, что вряд ли они там оставят свою семью, и что если ты хочешь чего-то серьезного, то это не тот вариант, который нужно искать. Но я всегда поступаю как чувствую, и если вот у меня будут какие-то сильные чувства, то, возможно, это повторится, но я в то же время хочу, чтобы не повторялось. Давай перейдем к мужским комплексам.
Угу. Сразу можно тогда разобрать комплекс, который зеркален женскому, и смысл в нем такой же. Это комплекс Мадонны-блудницы у мужчин.
Он зеркален рыцарю-негодяю.
Да, то есть Мадонна — это такой образ, как материнский, ну то есть что-то такое возвышенное, в которое влюбляется мужчина. Блудница — это та, с кем он занимается сексом. Вот. Ну то есть здесь принцип такой же. По идее, да, то, что выбирает мужчина, возможно, у которого была какая-то властная мама, или мама одна его воспитывала, да, он выбирает какую-то похожую на нее, потому что это понятная модель, безопасная, даже если властная мама была. Но обычно там же очень много энергии забирается у такого ребенка властной мамой, да, очень много, ну, неуверенности в себе, потому что не знает, как себя вести, и все, мама решала за него. И ему проще быть вот с такой вот Мадонной, которая тоже может зарешать, типа, ну, это безопасно, это нормально. И вот блудница — это какая-то такая плохая девчонка, с которой, ну, хочется, колется и, ну, как бы вызывает какие-то вот фантазии такие сексуальные в плане. Но быть с ней тоже не хочется.
Угу. Если эта мысль прям донимает, что человек хочет какого-то другого человека, блудницу в данном случае, но вот, как ты сказала, колется, не получается. Как избавиться от этого влечения?
Ну, мы можем использовать этот образ как фантазийный, ну, то есть какую-то сексуальную фантазию с ним воплотить. Я думаю, что это должно помочь в какой-то степени снизить вот это вот сексуальное напряжение. Ну и вообще я люблю говорить клиентам, что не все фантазии мы обязаны воплощать. То есть иногда фантазия, она поэтому и прекрасна, что она остается фантазией, что мы, ну, она нас как-то возбуждает и подпитывает. Потому что иногда, когда мы эту фантазию воплощаем, например, там секс вот именно с этой женщиной, то она может нас разочаровать. И потом мы типа, ну, такие, ну, конечно, если это зудится и все-таки это хочется, то это все равно рано или поздно произойдет. Если к этому как бы идут предпосылки, то, скорее всего, если еще нету, знаешь, диалога в паре, если в паре еще какие-то разногласия, ну, это уже про измены. Часто вот эти блудницы и негодяи, они на работе заводятся, когда, типа, там всякие такие кофе-брейки вот устраивают, ну, там, перерывчики, типа, вот этот вот образ плохиша на работе именно, что тебе с ним хочется. Ну, потому что на работе мы большую часть времени проводим, ну, в основном люди, которые работают. И вот этот образ там формируется, особенно когда, знаешь, обсуждается что-то друг между другом, вот про отношения. Вообще считается, что первым шишком к измене является то, что ты рассказываешь о проблемах в паре. Типа, когда ты начинаешь жаловаться на мужчину, когда ты начинаешь там, типа, да он козёл и все такое, то это, типа, уже является каким-то таким предиктором, когда ты об этом рассказываешь именно человеку, с которым, который потенциально, знаешь, ты вот, ты, типа, не подружке и психологу, а вот, типа, этому человеку.
Ты как будто даешь ему сигнал понять, что можно.
Ну, типа, да, да, типа, видишь, там все плохо, поэтому, типа, можешь взять ответственность за меня. И сделать все, что хочешь.
Извините, я возбудилась.
Мужские комплексы, вообще хочу сразу сказать, что они сложнее. Они мне на этапе изучения дались очень, ну, тяжело. То есть я прям изучала, копалась в них. Но очень интересно, потому что вообще, в принципе, мужчины, они больше склонны к... Ну, они больше тревожатся, потому что, помнишь, про Эдип мы когда разговаривали в предыдущем выпуске, мы говорили о том, что мальчикам сложнее, потому что мама — это жизнь, ну, да, такой человек, который с тобой первые там месяцы, годы жизни, 24/7. И происходит момент, когда мальчик понимает, что он не как мама, что он от нее отличается, мама начинает там закрываться в душе, там, да, переодеваться не при нем. И происходит такой первый развод. Ну, то есть в 5 лет мальчик, в принципе, уже пережил развод и вот эту вот психологическую какую-то травму, что он отличается от мамы, что он должен быть как папа, начинает, вот, попадает в эту среду мужскую, а в мужской среде нужно заслуживать статус мужчины, не быть лохом, не быть слабым, как-то амбиции свои проявлять. И это тоже, ну, тяжеловато для ребенка. То есть вот поэтому у них вот эти... моменты, вот эти кризисы, комплексы формируются, их, во-первых, больше, они как-то глубже, потому что очень тяжело психике, ну, справляться с с такой ситуации. Переход от мамы, как бы от маминой юбки в такую мужскую среду, когда надо играть вот этими мужскими игрушками. Есть еще обратная сторона, почему у мальчиков так вот все развивается, потому что, ну, частота разводов увеличивается вообще в стране, и вырастают мальчики часто сейчас в семьях, где есть только мама, а это тоже, ну, трудно, потому что нет вот этой мужской фигуры, нет примера взаимоотношений между мужчиной и женщиной, ну, и типа мама-одиночка, она тоже себя по-другому ведет, потому что у нее бывают перепады настроения, она, в принципе, у нее мало опоры на себя, и как бы она перекладывает вот эту опору иногда на сына, и, в общем, у нее еще такое бывает, типа, горячо-холодно, что вот это вот настроение, когда я и люблю, и караю, типа, одновременно. Но это с девочками тоже проявляется, мальчики просто болезненно реагируют на это. И из-за такого вот поведения мамы возможно формирование комплекса интимофобии. То есть страшно сближаться с женщинами, в принципе. И вот на этой интимофобии много построено вот этих комплексов. Например, вот есть комплекс Дон Жуана и Казановы. Они очень похожи на самом деле, но и принципиально разные при этом. В общем, Дон Жуан влюбляется в множество женщин. То есть он такой вот прям очень влюбчивый, ему очень нравится это внимание, вот у него вот эти девушки-девушки подряд идут. И вот как бы он вот нагуляется, где-нибудь к 42 годам обязательно выберет себе одну из них, и в нее вот влюбится и женится. Ну, это такая примерная картинка, там есть еще всякие вариации. А Казановы, он глубже, то есть для него победа является именно секс. То есть он завоевывает девушку, вот секс и все. Типа, пока. То есть тут, да, что акцент именно на вот сексуальном контакте, что для него, знаешь, как этот открываешь альбом, там вот записываешь имя. Что, у тебя есть такое, да?
Да, список всех партнеров со знаками зодиака.
Ну, вот что-то типа того, знаешь, как там список моих побед на этот год.
Это вот эти мужчины там, мне нужно переспать сотни женщин.
Да, это вот отголоски вот, вот этого синдрома Казановы. Но это, знаешь, даже что-то в психопатическую вот такую вот наклонность идет, потому что, ну, типа, подсознательно это как будто бы наказать всех властных, то есть присвоить себе этих женщин. Такие мужчины еще очень любят анальный секс, когда полностью, типа, владевают девушками. Ну, как правило, тоже не в 100% случаях. Но вот если Дон Жуана, он более милый, такой неврастенический комплекс, то здесь психопатический больше. Ну, то есть тяжелее вес, как бы, если вот так вот сравнивать. Но, говорю, очень-очень, как бы, они соприкасаются между собой при этом. Вот, но, например, Казанова никогда не влюбляется в своих, типа, девушек, они вот ему сексуально возбуждают, он может никогда не жениться. А Дон Жуан, он наоборот, такой весь ухаживает, ему важно вот это обожание, вот эта влюблённость от многих, да, вот как вот в парфюмере. Я почему-то эту сцену вспомнила. Но, в общем, да, чтобы было много вот этого обожания, любви и принятия, которого, возможно, не было от мамы. И есть еще один последний комплекс, не последний из существующих, но последний, который я бы хотела сегодня с тобой обсудить, это комплекс Отелло. Как думаешь, про что?
У меня большие пробелы в моем образовании, но, видимо, это человек, который жертвует собой как раз.
Нет, это помнишь из этого «Молилась ли ты на ночь?» Дездемона, он ее душит. Это оттуда, Отелло Дездемона. Этот комплекс Отелло, он как раз и заключается в том, что мужчина патологически ко всему ревнует, ко всему, что не поддается логическому объяснению. То есть даже к успехам там, каким-то личным, к там, встрече с друзьями, к общению с, вообще с женщинами, ну, то есть к матери. Вот, это тоже так вот проявляется таким собственничеством, чувством, что надо, чтобы она была только моя.
У нас все мужские комплексы сегодня какие-то супер неприятные для женщин.
Слушай, да, неприятные получились, но я говорю, они раз глубже, да, и заложены именно вот этим первым разводом. Кстати, ремарка вот про это такой клёвый инсайт, что типа измены мужчины переживают тяжелее, чем женщины по статистике, а разводы легче. Потому что развод, они уже свой типа первый пережили с мамой в детстве, когда от нее ушли, и вот эту вот эмоциональную близость они, ну, типа, уже был опыт проживания, поэтому важно проживать, да, все кризисы, типа, ну, на ошибках учатся, это реально так, что ты потом, если прожил вот этот кризис когда-то, то дальше тебе будет проще, там, не знаю, второй развод пережить, например.
Ага.
Не дай бог, там. Вот. И измены тяжелее, потому что, ну, для мужчин важно обладать женщиной, то есть чтобы она была его женщиной, ты как бы его подпитывает вот этой вот энергией, вот про то, что она моя, я вот завоеватель, я такой классный альфач. А для женщин, ну, типа, это тоже очень обидно, но как бы это не бьет именно по ее какой-то женской природе. Ну, то есть, потому что все равно мы такие подсознательно, все мужики изменяют. Ну, вот это же тоже есть, вот эта вот установка. И она, к сожалению, все равно на всех как-то влияет, распыляется в обществе, что такая лояльность появляется. Типа, ну, он же мужик, ему надо. Отстой, когда я вот это слышу вообще, типа, что кому надо, блядь?
Я видела все эти ролики в ТикТоке, где разыгрываются сценки, когда дочь приходит к маме жаловаться на мужа, что он ей изменил, а мама такая... Да просто проглоти это.
Ага, ага, классно, да, проглоти это, блядь. Поэтому сегодня, да, мы так вот с тобой по вершкам прошлись, по этим комплексам, которые могут быть. И сейчас, мне кажется, вот эту неделю ты будешь, если будешь куда-то ходить, будешь замечать какие-то предпосылки у знакомых, подгонять их даже, возможно, под эти комплексы. Ну, это интересная такая игра получается.
Mm-hmm. Делитесь в комментариях, какие комплексы нашли у себя, и дайте нам знать, если стоит записать еще продолжение этого выпуска, где Женя разберет еще новые комплексы. А мы перейдем к вопросам. У нас есть один вопрос, который Женя оставила специально ради этого выпуска.
И я думаю, вы сейчас сами все на самом деле, слушатели, поймете, какой это комплекс, и, ну... Стоит ли с ним что-то делать и что делать?
Я несколько месяцев назад рассталась с молодым человеком. Мы с ним уже какое-то время встречались на расстоянии, и я ожидала чего-то подобного, так что расстраивалась недолго, хоть и не скажу, что разлюбила его. После мне отношений не очень хотелось, однако на горизонте появился молодой человек с похожей проблемой. Нам обоим нужен был только секс, недостаток которого мы друг для друга восполняли. Я сама этого хотела, так что не считала себя использованной или типа того. Но теперь появился другой молодой человек, который хочет отношений. И он мне действительно нравится. В нем много положительных качеств, и я вроде как тоже хочу с ним отношений, однако секса с ним нет. Мне так нравилось, то чувство потрахались, разбежались, что теперь хочу только так. Не знаю, что делать.
Угу. Ну, прослеживается, да, мне кажется, вот прям картинка этого рыцаря и негодяя, которые есть на горизонте, прям вот два вот этих...
Да, они прям явно представлены.
Ну, что с этим делать, да? Я бы поработала с доверием, потому что вот в основе этого комплекса лежит доверие тоже к человеку, ну, доверить себя сексуально, свое тело, и, возможно, что-то было в предыдущих, вот в первых отношениях, и поэтому нравится, потрахались и разбежались, что как бы, ну, нет никакой ответственности, возможно, от которой она устала, нет никакой, ну, да, чего-то большего, что перерастет дальше в какие-то отношения, возможно, она просто не готова к отношениям, он может быть классным парнем, и типа в перспективе классно бы с ним было иметь отношения, но сейчас я к этому не готова. То есть нужно спросить у самой себя, хочу я отношений сейчас или не хочу я этих отношений, готова ли я к ним или нет. Ну и, наверное, не бояться в какой-то период жизни побыть в этом состоянии, потрахались и разбежались.
Это не страшно? В этом невозможно завязнуть настолько, что потом будет сложно строить отношения
нормально? Возможно, да, возможно завязнуть, но не проработав хвост от прошлых, будет трудно выстроить новые здоровые, потому что, может, она через силу пойдет, да, слушательница наша в эти отношения, потому что надо, чтобы не упустить этого рыцаря, будет страдать там, и никогда вообще не захочется секса с ним. Блин, приходи ко мне, все решим, классно проработаем, потому что, ну, здесь нужно принятие какое-то полное себя, что все нормально, все получится, как и во всех любых, в принципе, сексологических запросов.
Я еще ставлю себя на место этой девушки и представляю, что вот если у меня есть такой парень, который проявляет ко мне симпатию и хочет отношений, как ему отказать при этом? Mm-hmm. Как бы, например, если он знает, что я, например, сплю с другими, но не сплю с ним в этот момент. Это же, наверное, очень сильно бьет по самооценке.
Бьет, да. Ну, тоже вот как отказать, это про удобство, да. Блин, я неудобная, надо как-то мне ему отказать. Разговором разговаривать надо, всегда разговаривать. Вот.
Если это кому-то поможет, в очередной книжке «Как быть сучкой» там было сказано, что мужчина обожает девчонок, которые без оглядки на чувства просто гнут свою линию и поступают так, как им выгодно, потому что это признак такой роковой женщины, которая знает, чего хочет.
Блудницы.
Опять ты про свое, Женя. Следующий вопрос звучит так. Иногда бывает, когда все подходит к сексу, партнер старается возбудить меня, а я как бы боюсь проявить инициативу, и у меня появляются мысли, что поведу себя как шлюха, и ему это не понравится. Это появилось после прошлых отношений, где я брала в свои руки инициативу и сильно вкладывалась в отношениях, но по итогу меня бросили.
Типа, как с этим работать?
Видимо, да.
Ну, тут опять про хвост из прошлых отношений, да, что осталась какая-то дыра, и теперь вообще, ну, полярно поменялось отношение, что высосали вот эту вот, да, какую-то сексуальную энергию, и теперь не хочется, ну, нету даже возможности как-то ее проявлять. Ну, здесь интересно еще узнать, как проходит сексуальный контакт тогда. Типа, ну, в процессе появляется ли желание, то есть вот этих вот данных еще немножко. Ну, проработать прошлое отношение. Всегда нужно закрывать вопросы из прошлого, потому что это, ну, то, что тормозит нас сейчас. Спросить у себя про доверие к этому партнеру, то есть есть ли, почему тебе не хочется инициативу проявлять, потому что ты устала ее проявлять или потому что с этим человеком тебе не хочется ее проявлять, потому что ты не считаешь его достойным проявлять инициативу. Да, то есть какая потребность находиться в этих отношениях, где тебе не хочется проявлять инициативу? Или ты, в принципе, теперь, ну, выбрала такую для себя тактику, как самосохранение, чтобы, ну, не быть какой-то, может, отвергнутой или брошенной? Может, те отношения закончились, то, что ее бросили, и теперь вот, ну, даже самые маленькие вот такие отказы воспринимаются как триггер очень болезненно.
Нет простого решения, типа...
Нет, конечно, никогда, мне кажется, не бывает простого решения. К сожалению или к счастью, не знаю.
Ну, это, конечно, ужасно обидная ситуация, когда ты полностью раскрепощена с партнером, в итоге он тебя бросает. Возможно, даже буквально при расставании называет тебя шлюхой. В какой-то момент у тебя вот эта цепочка появляется. Это очень тяжело, мне кажется.
Ну, про шлюху, конечно, ну, на самом деле, если научиться воспринимать это слово немножко в другом ключе, да, назвать это блудницей той же, извините, то, ну, это про принять какую-то свою теневую сторону, что мы можем быть разными, мы можем быть милыми и стервозными, и шлюхами, и так далее. То есть это, ну, не предать себя, а раскрыть какую-то свою грань. То есть если подумать об этом, взять там какую-нибудь, не знаю, дыхательную технику перед этим, там как-нибудь подышать маткой. Обожаю. Ты дышишь маткой?
Я не знаю, связано это или нет. Я видела видео в интернете, где там, значит, ну, все пристойно прикрытой юбкой, и там, значит, идет такая трубочка в стаканчик, и стакан наполнен водой, и, значит, женщина делает эти движения мышцами тазового дна, и там вода поднимается и опускается по этой трубочке. Mm-hmm. И выглядит, как будто они реально, ну, дышат ей. Я вот почти что уверена, что это работает на физиологическом уровне.
Да, ну, то есть вот этот процесс, он запускает какой-то... Ну, типа, возбуждение, вот этот приток крови, и ты как-то начинаешь по-другому оценивать. Ну, то есть, когда ты сама себя завела и пошла проявлять инициативу, типа, в плане «я хочу продолжение другого какого-то». Ну, то есть, может, вот в таком ключе поразмышлять, то есть, возбуждать как-то себя, вообще, как там с мастурбацией, да, вообще с либидо, что там происходит. Может, инициативы нет, потому что, в принципе, секса не хочется, такое тоже может быть. Вот, ну, то есть, поизучать себя с разных сторон, выписать, что я хочу от секса? Что я хочу от секса с этим партнером? Потому что мотив вступать в секс, он тоже у всех свой.
Спасибо большое за ответы на вопросы наших слушателей. Если у вас есть что спросить у нашей Евгении, пожалуйста, оставляйте свои вопросы в форме в описании к этому видео. А мы были рады быть с вами здесь сегодня. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям и получайте так много удовольствия, как у вас только получится. А мы будем помогать вам в этом в дальнейших выпусках. Спасибо и пока-пока.